В те дни я имел разговор с Башкатовым. Не скажу, чтобы этот разговор меня особо обрадовал. К тому, что Башкатов мне открыл, я уже был готов. И ход обстоятельств подталкивал к догадкам, и предчувствия подсказывали объяснения, в какие не хотелось бы верить. Но случилась в разговоре и одна неожиданность, удивляться которой, впрочем, тоже было нельзя. Башкатов звонком пригласил меня к себе в комнату. Сидел он в ней нынче один и, впустив меня, тут же дверь запер. «Ну ты, Куделин, даешь!» Башкатов глядел на меня с восхищением, будто на космонавта, вернувшегося с Венеры, или на снежного человека, наконец-то изловленного им. «Кто бы мог ожидать от тебя?» «Я не ожидал». «А ты уже два раза прошелся по канату над Ниагарой. Один раз в случае с Цыганковой, второй раз вот теперь. Напоминание о случае с Цыганковой могло бы меня обидеть или даже оскорбить. Но Башкатов, видимо, не полагал быть нынче дипломатом или деликатным собеседником. Он скорее походил на только что откушавшего Ноздрева, удивленного нежданным подвигом зятя Межуева. Но он мог и не знать о нашем разрыве с Юлией Ивановной Цыганковой. Меня же упоминание Цыганковой не обидело и не огорчило». «Какие такие проходы над Ниагарой?» — спросил я. «И в особенности тот, который теперь». «А ты будто не знаешь?» — захохотал Башкатов. «Не знаю», — сказал я. «Ну, не хочешь говорить и молчи. А я-то уж точно не мог предположить, что ты способен на этакого полета розыгрыш. Снимаю кепку. Одно дело женщина. Это ее право или блажь выбрать из табуна, что вокруг нее пасется и взбрыкивает самого плюгавого и хромого. Это я не про тебя. Это я про женщину вообще. А вот чтобы такой розыгрыш учудить, чтобы публику потешить, дела уладить для всех наилучшим образом, да самому целым при этом остаться, это я тебе скажу». «А я целым оставлен?» — спросил я, растерявшись. «Ну вот же ты сидишь передо мной целый». «Не понимаю, о каком розыгрыше ты говоришь», — спохватился я. «Ну, не понимаешь, старик, и не понимай», — надулся Башкатов. «А я-то призвал тебя, чтобы извинения свои выказать и открыться в своем розыгрыше. Но я и впрямь не знаю, что ты признаешь моим хождением над Ниагарой. Продолжал я валять дурака. Мне было бы интересно узнать об этом. Не тебя ли я разыграл? И какие дела уладил?» «Но это уже, старик, скучно», — поморщился Башкатов, и палец отправил исследовать левую ноздрю. «Ты все мое воодушевление сбил. Я уже в двух местах сказания о тебе слышал. Фамилию, правда, не называли, им твоя не нужна, а другие они произносили, но я тебя вычислил. Розыгрыш твой, то есть не твой, а неизвестного шутника, произвел впечатление. Вчера я был по делу в компании важных дуралеев, почему неразумению отменили прогулку на Луну. И там анекдотец о тебе прозвучал в иной, правда, трактовке. Я-то надеялся от тебя кое-что услышать, но чувствую, ты открывать рот не намерен. Мне нечего тебе сказать. Жаль. А я не следователь, и потому меня не пугайся. Но ты же знаешь, что я один из самых осведомленных людей в Москве. И энергетика у меня такая, что самая немыслимая информация ко мне притекает, минуя магнитные и всяческие другие поля. И то, что мне нужно разузнать о твоем розыгрыше, я разузнаю. А пока я пребываю в зависти и с легендой воображений. Это ты-то, Владислав Антонович, можешь завидовать кому-либо из-за чужих розыгрышей, выразил я сомнение. Позволь тебе не поверить. Я уже упоминал как-то, что в ту пору в нашей редакции шутник шутника погонял, а розыгрыши были способом сохранения житейской энергии и добродетели. Бывали розыгрыши веселыми и безгрешно добродушными, но случались они и нелепыми, дурацкими, а то и злыми. Правда, иногда их результаты удивляли и самих шутников. Скажем, филитонист Комаровский вместе с коллегой по отделу Волыновым, удовлетворительно отобедавшие в антисоветской шашлычной, посетовали на приятеля черкиста Подкопаева, отказавшегося запивать с ними лёля-кебабы. Подкопаев сидел в своем кабинете через стену от шутников. Комаровский позвонил ему, назвался директором студии имени Горького, выразил восхищение его очерками, в особенности последним, и пригласил к себе в канцелярию. Завтра в 11 для творческого собеседования, если, конечно, уважаемый автор сможет прийти. Подкопаев в ответ пропел величальную кинематографу и заявил, что не только придет, но и прилетит. «Как прилетит, так и отлетит», — обрадовались Комаровский с Волыновым. На завтра они, словно сладострастные старцы явления Сусанны, поджидали возвращения Подкопаева с фабрики юношеских грез. Готовы были их сочувствия по поводу конфуза и уныний очеркиста. А он влетел в 6:00 в их кабинет, размахивая известной в нашем миру бумагой: «Братцы, народ меня знает и любит, договор, фильм, режиссер Ростоцкий, аванс». Директор студии ни о каком Подкопаеве не слыхал, но засомневался. А вдруг что-то запамятовал? Очеркиста принял, сочинение его одолел за 30 минут, увидел в нем фильм и распорядился сейчас же подписать контракт и выдать аванс. При этом Подкопаев был обсыпан лепестками киношных, то есть ничего не значащих похвал. Комаровский с Волыновым приуныли и решили впредь шутить осмотрительнее. Примирили их в тот день с действительностью 2 бутылки коньяка, обеспеченные авансом Подкопаева, то есть фактически их розыгрышем. Но несомненным чемпионом и рекордсменом розыгрышей в редакции считался Башкатов. И пустяшные его забавы выходили эффектно изящными, иные из них были импровизациями, другие готовились и оснащались основательно. Мне же запомнились истории с Семлевским озером и некрологом на баснописца государственной важности. Башкатов, помимо всего прочего, был из склада искателей и намеревался в Семлевском озере на старой Смоленской дороге обнаружить сокровища императора Наполеона, то есть сокровища, награбленные французами в Москве. По многим свидетельствам, обозы отступавших завоевателей в Семлеве велено было облегчить, и часть московской добычи ушла на дно Семлевского озера. Там и лежит заиленная. Башкатов долго подбирался к серебру и злату до пожарной Москвы, но однажды в застолье проболтался о намерениях своему приятелю Голощапову из городской молодежной газеты. А тот Башкатова подло опередил. Напечатал о Семлевской легенде очерк и стал склонять публику к необходимости снарядить экспедицию. На городскую молодежку мы взирали с горной вершины, даже и вообще не взирали, то есть и не читали ее. Да и зачем? Детский сад. Футбольная команда, правда, у них была хорошая, с липачами, пожалуй, и покрепче нашей. Но клад-то на Семлевском озере был башкатовский. Стало быть, наш и Башкатов, конечно, не мог простить себе болтовни в застолье, а Голощапову подлости и воровство. Энергией Голощапова и Кантемировской дивизии был подготовлен к отправке в Семлёво новейший вездеход-амфибия с чувствительными к металлам, благородным в частности, приборами. Башкатов с доброхотами отвезли в Семлёво 2 стальных ящика, ночью на надувных резиновых лодках прогребли 20 метров от берега и затопили емкости. Причем те были снабжены устройствами, позволявшими ящикам-контейнерам с головой уйти в ил. Один из ящиков был набит металлом, решетками и спинками кроватей, примусами, мятыми канистрами, консервными банками и прочим. Во втором ящике, неплотно прикрытом, Башкатов разместил списанную на Мосфильме бутафорию и с Мосфильма же предметы гардероба исторической ленты. При первом тормошении экспедиции дна озера всплыла треуголка, расшитая якобы золотом. Консультантами она немедленно была идентифицирована как головной убор маршала Нея. Приборы Кантемировского вездехода ощутили присутствие в иле большого количества драгоценного и цветного металла. Голощапов давал интервью французским и американским газетам, обещал привести после приведения в порядок Семлевскую коллекцию на показ в Лувр и музей Метрополитен. Излишне рассказывать о том, что произошло, когда крюки вездехода по подсказке аквалангистов выволокли из вод и грязи ящик с примусами и прогнутыми кроватными лежанками. Идея экспедиции была опорочена. Технику отозвали, Голощапова признали болтуном и авантюристом, Башкатов потирал руки, клад-то теперь наш, говорил он, наш и ничей другой. Год, два, три пройдут, взбаламуть уляжется, я космонавтов растормошу, технику их возьмем, все дно озера разворочим, а клад добудем.